Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа, это программа «Дикий Запад» на радио НВ, в студии Иван Яковина и Дарья Колесниченко.
Привет, Иван, ты привет слухачам.
Всем здрасте, и сегодня у нас будет много всякого интересного. Про Кубу поговорим, про всякие законодательные инициативы в американском парламенте, но начнем вот с чего. С хакерской атаки, которая случилась еще на прошлой неделе, когда группа российских хакеров, которая называется R-Evil, то есть R-зло, взломала IT-компанию KSA, которая предоставляла свои услуги десяткам или даже сотням разных корпораций и организаций внутри Соединенных Штатов. Благодаря этому взлому хакеры получили доступ к несанкционированный доступ к огромному объему информации и зашифровали эту информацию и потребовали за расшифровку выкуп около 70 миллионов долларов. Реально прям такой большой удар.
Якщо я нічого не путаю, то Байден сказав, що збитки там не дуже були великі завдані.
Да, это сами пострадавшие сказали, что 70 миллионов долларов. Байден сказал, не-не-не, не так все страшно. Белый дом выпустил заявление о том, что все не так уж и плохо, но на самом деле это была, знаете, вот такая плохая мина, точнее, хорошая мина при плохой игре, потому что, помимо этого, еще одна какая-то русская хакерская группировка еще взломала несколько компаний. Короче говоря, вот предыдущая неделя была прям богата на это все. И все это выглядело так, что Владимир Путин просто плюнул в лицо Джо Байдену, которому он буквально месяц до этого пообещал в Женеве прекратить вот эти все хакерские атаки.
Чекай, мы не знаем, чем він йому обіцяв, до речі. Тобто, вважається так, що Путін ніби зрозумів, що він не має цього робити. Але як такої заяви не було.
Ну, у них була некотора договоренность там, наскільки я помню. То есть Байден вручил ему Путину список из там, по-моему, 14 каких-то сфер и организаций, которые ни в коем случае нельзя ломать. Ну и вообще в американской прессе преподносилось, что вот отказ России от хакерских атак это чуть ли там, в общем, не единственное достижение Байдена на этой женевской встрече. И вот выяснилось, что это единственное достижение тоже было спущено в унитаз. Причем довольно так
цинично и нагло, я бы сказала.
Да, показать. Да, то есть это не тайком было сделано даже, а прямо открыто.
И не через рік, а одразу.
Да, да, то есть буквально вот сразу. Ну, Байден, это вот Байдена просто, можно сказать, отхлестали по лицу, там, не
знаю. Одним месяцем.
Да, ну, в общем, нехорошо с ним обошлись. Что произошло после этого? На самом деле, я думал, ну, вот это вот уже точно свидетельство полной импотенции Байдена. Это, конечно, печально и жалко. Если он и в этот раз ничего не сделает, то, ну, будет совсем уж некрасиво. И, ты знаешь, американская пресса, американские СМИ, в том числе даже демократически настроены, такие как CNN, говорили, блин, Байден надо что-то делать. Но это уже вообще ни в какие ворота. Нас просто имеют, а мы молчим, как воды в рот набрали. Это вот уже никуда не годится. И на Байдена стали давить уже демократы. После этого Байден позвонил, вот уже на этой неделе, Байден сначала думал несколько дней, и потом на этой неделе он позвонил Владимиру Путину по телефону. Разговор шел, главным образом касался чуть-чуть Сирии, про Сирию они поговорили, но главным образом вот как раз про эти хакерские атаки.
Так, Байден тоді заявив Путину, що він буде, США будуть вживати будь-яких необхідних заходів для захисту критичної інфраструктури американської.
Да, що таке...
Але про які саме заходи, до речі, він не сказав.
Знаєш, я тебе так скажу, в американському політичному жаргоні вот это слово all measures necessary, или all the necessary measures, то есть все необходимые меры обычно означают бойові дії. Удар, воєнний удар, війну или что-то такое. То есть, ну, как минимум...
Ну, в цьому випадку це не про війну буде йтись, я так думаю.
Вот на самом деле, вот это, когда американцы говорят, мы используем все необходимые меры, это очень серьезное предупреждение. Это означает, что они готовы прям вот реально бомбить.
Кибератака на кибератаку.
В данном случае, да, в данном случае это, видимо, имеется в виду кибератака на кибератаку. Как понял этот разговор Владимир Путин, мы не знаем, но... Що случилось сразу?
Байден сказав, я ще тільки скажу, що Байден сказав, що він задоволений цими перемовинами. І він налаштований оптимістично після них.
Пройшло буквально 6 або 7 часов після цього телефонного дзвонка, і сервери хакерської вот этой організації R-Evil з атаки на компанію KSA, яка началась, вот эта вторая волна уже хакерських атак проти Америки, всі вот эти сервера R-Evil, вони исчезли із Даркнета, тобто вот із тої части інтернету, которая там зашифрована, тайна, и куда, где очень сложно отследить, кто является кем на самом деле. То есть, выглядит так, что она была уничтожена, эта группировка.
Либо... А тут питание як?
Да, тут три варианта. Первый вариант – это то, что американцы подождали, смотрят, что россияне ничего не делают с этим R-Evil, и просто с помощью своей киберармии, киберсил просто уничтожили. Это первый вариант. Второй вариант – это то, что Путин приказал этим R-Evil, то, что, скорее всего, это его какие-то подчиненные, типа, а ну-ка, давайте вы себя куда-то постираете, ложитесь на дно на некоторое время, потому что вы сейчас представляете опасность для меня. Либо они сами, понимая, что попали вот в такой переплет, что уже про них разговаривает Путин с Байденом, что сейчас могут начаться проблемы, они сами выпилились. Мы этого не знаем.
Как. Тобі який вариант, до речі, найбільш ймовірним видається?
Я думаю, Путіном приказал. Я, поскольку наверняка эти чуваки были связаны с ФСБ или с ГРУ, то, скорее всего, Путин по своим каналам сказал так, давайте-ка вы мне тут не портите политику, потому что не хватало, чтобы сейчас Байден пришел и с помощью своих хакеров обнулил все счета моей правящей верхушки.
Ти знаєш, якщо це навіть так, то мені здається, це такий захід дуже тимчасовий, зараз їх немає, а через два місяці буде нова якась кібератака.
Совершенно верно. Я думаю, что, знаешь, как может Путин поступить? Я думаю, что, скорее всего, так и поступит. Эти чуваки, например, переедут в Беларусь. Или переедут, не знаю, в Киргизию. Или куда-нибудь в Молдову. Или еще куда-нибудь. Mm-hmm. В Молдову вряд ли, потому что в Молдове власть поменялась. И начнут оттуда, под другим именем. Ну, в общем, делают все то же самое. Почему то же самое? Потому что сейчас вот эти кибератаки... Это единственный, по сути дела, способ российской власти как-то по-серьезному насолить американцев.
Да, и не только американцам. Они, по-моему, по всему свету роблять все кибератаки. Это просто ужас какая-то.
Да, но американцам, на самом деле, реально, не пойдешь воевать против Америки. Танки, пушки, самолеты, вот это все против них не проканает, потому что американцы все это гораздо лучше. Ядерную войну тоже начинать неохота. А вот что-то такое, единственное, что остается, экономических санкций тоже Россия не может ввести против США. Единственное, что остается, по сути дела, это кибератаки.
Так, и кібератаки, їх фішка ще в тому, що дуже важко зловити людину, яка саме цим займалась. Тобто, її майже неможливо, я б сказала, навіть впіймати.
Да, то есть, можна завжди говорити, що це не ми, но там подмигувати, щоб всі розуміли, що на самом-то деле це ти.
Повна безнаказаність, знаєш,
да,
така слідує.
Да, вот это гібридная, очередна разновидность гібридної
війни. Так, до речі, так, це повна гібридна війна. Ще один з її варіантів, абсолютно.
Да, і я так понял, що Байден сказав уже Владимиру Путіну, короче, ти гібридний, не гібридний, ми нічого доказуємо, ми знаємо, хто це. И ты знаешь, кто это, поэтому если еще раз будет что-то такое, мы тебе просто в лоб дадим. И не по гибридному, а по-настоящему. И я думаю, что Путин вот такую систему разговора, систему аргументации очень хорошо понимает. И я думаю, что, скорее всего, это он своим хакерам приказал заткнуться. Но так. Мы точно этого не знаем.
Зараз поэтому... будет невеличка пауза, потом повернемся.
Хорошо, наверное.
Дикий Захід на радио НВ.
Иван Яковина, Дарья Колесниченко, Дикий Запад. Путин Владимир получил вот это вот предупреждение, так сказать, последнее американское по поводу хакерских атак и отступил. Возможно, это начало того, что Байден начинает чувствовать себя действительно президентом и начинает чувствовать себя лидером и как-то вот уже по-серьезному давить. Хотя, на самом деле, мы еще этого точно не знаем, но есть такая надежда, что Байден, вот видите, он один раз попытался надавить на Владимира Путина, и у него получилось, сразу же получилось, потому что у него реально есть возможности для этого.
Ты оптимист, до речи, в целом, в плане.
Я говорю о том, что такая возможность есть. Воспользуется он этой возможностью или нет, это другой разговор. Но, в принципе, оно есть. То есть, нельзя говорить, что у него нечего противопоставить Путину. Тут уже все зависит от желания. Вот еще одно такое место на карте нашей планеты, где сейчас могут схлестнуться интересы России и США, это Куба. Куба далеко.
Так, Острів Свободи. Насправді, зараз він не зовсім Островом Свободи, його можна вважати.
Острів Голода його, скоріше, можна
назвати. Так, тому що на Кубі зараз почались просто масові протести проти влади. Вони пов'язані передусім з повним провалом в економіці, з тим, що в людей реально нічого їсти, просто у них повністю пусті прилавки в магазинах. І тут, чому ми говоримо про Кубу, американські передачі, власне кажучи, тому що американській владі хочеться чи ні, але вона зараз має якось втрутитися в те, що там відбувається. Тому що, по-перше, вони зовсім близько до них знаходяться, так? І, по-друге, раніше американська влада досить таки була залучена, так, в цю кубинську політику. Якщо ми повернемося там буквально на декілька років назад, то під час президентства Барака Обами на Кубі було відкрите американське посольство. Тоді Джон Керрі приїжджав, він тоді був
Держсекретарем, по-моєму.
Так, держсекретарем США. Він тоді приїжджав на Кубу, відкривав посольство, і це був перший, по-моєму, за 70 років взагалі візит американського дипломата туди, але потім прийшов Дональд Трамп, який сказав: "Ні, хлопці, у нас такого тут миру з Кубою не буде", і ввів проти них, запровадив проти них санкції, і ще й звинуватив демократів у тому, що вони взагалі таким чином ніби допомагають фінансувати ось так ось цей весь режим, який там править. Після протестів на Кубі почались протести так само і в Майамі, тому що у США є дуже велика ця кубинська діаспора, і вимагають вони там свободи, так, і зміни влади.
Да, у них лозунги, головне, такі: «Жизнь, Родина, Свобода». От вони так звучать. «Viva Patria Libertad» по-іспанськи.
І справа в тому, що останніми роками, ось після того, як вже Трамп пішов, там всі були втягнуті в просто вибори, в них була своя історія, Китай, і всі про ту Кубу в Америці забули, власне. Але зараз ситуація складається таким чином і на Гаїті, і на Кубі, що Байден мусить втрутитись, навіть не в плані тому, що якісь там зовнішня політика і так далі, що там велич США і все в тому дусі. Просто є реальна загроза тому, що всі мігранти з Куби, вони ломануться в Сполучені Штати. І вже чиновники американські попереджають кубинців, так, і гаїтян: не треба вам сюди їхати ні в якому разі, тому що ми вас не приймемо, ви або помрете десь у морі.
Це Алехандро Майоркас, ти маєш в виду?
Так. Ви або помрете у морі, а ми вас не пустимо ні в якому разі. Тому Байдену потрібно вирішувати цю проблему ось негайно. Не треба чекати, найголовніше, щоб він не відправив тоді туди Камалу Харріс. Вирішувати ці питання, бо боюсь, що тоді мігранти точно поїдуть у США, і Байден просто програє потім, якщо він захоче ще раз балотуватися у президенти, чи там демократи. Взагалі демократ, коротше кажучи, програє потім вибори, якщо не вдасться налагодити ту всю ситуацію.
Так, я думаю, на Кубі зараз, звісно, це дуже болезненно для Америки ситуация, потому что действительно во Флориде живет несколько сотен тысяч, если уже не миллионов выходцев с Кубы и их детей, их потомков. Они все очень внимательно следят за тем, что происходит на Кубе. И на Кубе реально сейчас начались самые сильные протесты с 94 года. Тогда, кстати, Фидель Кастро еще управлял Кубой, и он сделал умную вещь. Он сказал: всем, кому не нравится на Кубе, я открываю границы, можете валить в Америку. И в Америку уехало еще несколько сотен тысяч.
Куба для кубинцев.
Да. А он сказал, что те, только тем, кому нравится социализм. Но сейчас социализм там уже никому не нравится, потому что реально еды нет, лекарств нет, нет прививок от коронавируса. И, собственно, вся вот эта история с коронавирусом, она сейчас спровоцировала новый вот это обвал экономики на Кубе и новый гораздо более серьезный кризис. Я думаю, понимаешь, раньше у кубинцев было вот это супероружие против американского влияния, которое называлось Фидель Кастро. Фидель Кастро реально как просто магически мог заворожить всех своих неприятелей. Сейчас же, конечно, такого человека нет. У них там президента зовут сейчас нынешнего Мигель Диас-Канель. Это обычный партийный функционер, ничем не выделяющийся. Я думаю, если американцы немножко постараются, они могут его сковырнуть и сделать из Кубы более-менее нормальную страну. То есть сейчас уже, кстати, Госдепартамент США заявляет, что если там будет применяться насилие, то Америка вмешается во всю эту кубинскую ситуацию и ни в коем случае не должна. Я думаю,
так,
что...
там же заявляют про військовую интервенцию США, кубинская влада.
Да, я думаю, что не будет, не потребуется никакого военного вторжения. Понимаешь, кубинская власть, она реально очень дряхлая, она пустая, она не предлагает никакой разумной картины будущего, она просто сгнила уже, да, сейчас ее надо просто отодвинуть в сторонку и похоронить. Ты,
знаешь, тут якось намагаються, ось там Росія, наприклад, так, вони якось намагаються, що тут є якісь в протестах на Кубі, якийсь зовнішній вплив, що там американці просто засилають якихось своїх людей, насправді це все повна маячня, тому що кубинцям нічого їсти, просто вдумайте, зараз там заходиш в будь-який магазин в Києві, там, що хочеш, то купив. Справа тільки в грошах, які, якщо ти там дуже сильно захочеш, можеш заробити, якщо ти там молодий і дієздатний,
да,
скажімо так.
Я більше того скажу. Я думаю, Байден би з удовольствием би діяв так, щоб на Кубі зараз все було спокійно, тихо, ніяких волнень. Потому,
ще одна проблема.
Да, для нього це очередна головна боль. Він не хоче цим займатися. Йому нафіг це все не треба. Но кубинське правительство само довело ситуацію до такої ситуації, до такого рівня напряження, коли люди виходять на вулицю. І я, знаєш, там з кожним днем вообще-то людей на улицах все больше и больше становится. Я почти не сомневаюсь, что через там месяц, два, три будет там либо какие-то переговоры начнутся между демонстрантами и правительством, либо демонстранты скинут правительство, потому что
Ти ще тебе такі ще дуже оптимістичні насправді.
Ні, я чесно скажу,
що там людей затримують, і таке придушення а-ля Білорусь, я би так само не відкидала.
Звісно, но діло в тому, що зараз, розумієш, ну нічого кубинському правительству предложити. І нет у них Фіделя Кастро, як було раніше.
А Росія?
Росія теж, чим вона їм може допомогти? Росія вон даже Білорусі не може допомогти. Я от завтра буду об этом розказувати. Ситуація реально для кубинського правительства дуже фігова. Я думаю, що через несколько месяцев скинут его. Но посмотрим. Мы, наверное,
будем сподіватися, да, и будем тримати кулаки за волю кубинського народу та за його багатство.
Да, viva la libertad, как говорится. А сейчас у нас короткий перерыв.
Дикий Захід на радио НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко. Дикий Запад. Перемещаемся в Техас, неподалеку от Кубы, кстати. Ну, относительно.
Так, совсем близко.
Да, ну, на юге, скажем так. Так вот, в штате Техас происходит совершенно такая комическая и одновременно трагическая сейчас ситуация. Местный губернатор Грег Эбботт грозится посадить, в прямом смысле слова, в тюрьму всех депутатов местного техасского парламента, конгресса от демократической партии. Сам он республиканец. В чем дело, спросите? Как-то не очень демократично это все звучит. Дело в том, что эти депутаты отказываются приходить на заседание техасского парламента, и тем самым лишая этот парламент кворума. У них там меньшинство, но они могут блокировать заседание, вот просто не являясь на свои рабочие места, потому что кворум необходим, для кворума необходимо 2/3 депутатов, чтобы находили в зале. У демократов меньшинство, но все равно оно меньше, чем одна, то есть оно больше, чем 1/3, это меньшинство. Депутаты, почему так происходит? Что случилось? Депутаты не хотят голосовать за закон против, в данном случае, закона о сокращении избирательных прав для, скажем так, чернокожих жителей. То есть там очень сложное законодательство, но суть его в том, чтобы сделать тяжелее голосование на выборах всех уровней для тех людей, кто живет в городах. Кто там живет в городах в Техасе? В основном живут меньшинства, то есть чернокожие, латиносы там живут. То есть затруднить голосование для этих групп населения. Депутаты от Демпартии не хотят этого принимать. Они считают, что это закон дискриминирующий, и они не являлись сначала вообще на заседание, а потом, когда Эбботт сказал, что он их силой туда приведет, они сняли 2 бизнес-джета, и на этих бизнес-джетах улетели из Техаса, из города Остин, который является столицей Техаса, они улетели в Вашингтон. И сейчас они ходят, бродят по Вашингтону, дают пресс-конференции, говорят, что мы ни за что не согласимся с принятием этого закона и не вернемся, пока будет этот закон на повестке дня.
Так, коли вони збираються повертатися, зовсім незрозуміло.
Неізвісно.
Може, і зовсім не повернуться.
Ну, скоріше всього, осінню їм прийдеться повернутися, тому що зараз этот Эбботт собрав такой как бы extraordinary, оно называется, чрезвычайная сессия Конгресса техасского для прийняття как раз этого закона, і вони ради того, щоб не присутствовать, не укатили в Вашингтон.
Ти знаєш, цей Грег Эбботт насправді дуже дивний такий чувак, скажімо так, тому що він будує в Техасі просто якийсь авторитарний штат абсолютно. Тобто він зовсім не звертає увагу на Вашингтон, на Білий Дім. І він навіть, я навпаки скажу, він весь час, ось коли щось Байден пропонує, він завжди скаже навпаки зробити. І, наприклад, там дивні рішення якісь приймали. Ось закон, який забороняє аборти після того, як було вже чути так серцевиця плоду. В Техасі прийняли. Так само техасцям дозволили носити зброю без ліцензії.
Ну, я б не сказав, що це авторитарно. Наоборот, він строїть якесь лібертаріанське общество, где...
Ні, я маю на увазі,
типа, все можна, кроме того, що касається церкви, віри і релігії. Вот це все нельзя.
Так, дивний
да,
чоловік.
Ну, я так думаю, у нього така, знаєш, гіперкомпенсація. Тому що, помніш, що було зимой, коли Техас, южний штат, замерз. Огромне кількість людей замерзло насмерть в Техасі. І этот Грег Эбботт, який сам організував там таку теж абсолютно свободну, як він говорив, систему обеспечення електричеством этого штата, вона вся похирилась в результаті із цих морозів. І весь штат тогда теж замерз.
Так, до речі, цей сам Грег Эбботт, він просувається на інвалідному візку. Тобто він там колись отримав травму, він не може ходити. Тобто так до слова.
Ну, смисл в тому, що чувак абсолютно якийсь странноватий, але ось зараз він устроїв тут джихати цим депутатам.
Але він давно в політиці. Так, і він в Техасі править давно фактично, тому що раніше він був прокурором штату Техас, там на початку 2000-х, і він запам'ятався дуже людям, тому що коли був президентом Барак Обама, то він подавав до суду на рішення там Обами, якщо я не помиляюсь, 48 разів.
Ну вот, да, то есть человек явно такой как бы
антидемократ.
Политически ангажированный. Ну а что тут еще надо сказать? Тем временем в Вашингтоне, кстати, сейчас тоже идет на федеральном уровне большая война за принятие закона об избирательных правах. Тоже буквально два дня назад Джо Байден был в штате, в городе Филадельфия, он выступал, это в первой американской столице, он говорил, что вот, республиканцы не дают нам принять закон о всеобщих избирательных правах, это типа плохо, но при этом он не сказал, что он собирается делать, как он подвигнет республиканцев на принятие этого закона. Вообще говоря, этот закон, конечно, ключевой абсолютно, потому что если он будет принят, то в Америке появится избирательное законодательство, ну, примерно такое, как во всех остальных демократических странах, потому что сейчас там у каждого штата свои законы, и эти законы реально очень странные иногда. Например, в штате Джорджия нельзя давать людям, которые стоят в очереди на избирательный участок, нельзя давать им еду и воду.
Почему?
Потому что, опять же, в очередях стоят, как правило, черные. И чтобы черным не помогать, чтобы их поменьше их голосовало, они сделали такие законы, чтобы нельзя было им давать еду и воду, потому что в штате Джорджия жарко. И имеется в виду, что вот они там все устанут, разойдутся и поменьше их проголосуют. Вот такой закон, например, есть.
Ну, наверное, якісь нелогічні. Да. Ну, є логіка в цьому якась певна, але якщо так глянути, маячня
да.
повна.
Или есть, есть такие законы, которые запрещают, опять же, голосовать по воскресеньям после полудня. Почему? Потому что, опять же, черные собираются с утра на молитвы, а после полудня идут голосовать после посещения церкви организованно всей, так сказать, конгрегации. И вот чтобы такого не происходило, им тоже запретили голосовать. Ну, такие странные реально законы, которые как бы, ну, к реальной жизни вроде бы не имеют отношения, но они все направлены так или иначе, чуть-чуть где-то там откусили, здесь подрезали, здесь убрали. И в результате национальное меньшинство, они получают меньше возможностей.
А если около демократы повернутся, думаешь, придет час расплаты перед Эбботом?
Я думаю, да, но я не вижу возможности, что в ближайшее время в Техасе победили демократы, особенно вот с этими законами, потому что, ну, давай честно.
Там они там взагалі ніколи, напевно, не...
рано или поздно этот закон примут в Техаске, закон, ограничивающий избирательные права, он будет принят рано или поздно. А вот закон федеральный, не факт, что будет принят, который проталкивает демократы. Почему? Потому что все-таки у демократов не хватает голосов в парламенте для этого. Ну, давай еще про космос поговорим, и про Бритни Спирс уже в следующей части нашей программы.
Дикий захід на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковин и Дарья Колесниченко. Я, кстати, еще хотел сказать про выборы. В ближайшее время будет праймерис демократов на довыборах в Конгресс по городу Кливленд. Это штат Огайо. Я был в этом городе. И там идет в депутаты Нина Тернер, которая мне очень нравится. Она была одним из начальников штаба Берни Сандерса в свое время. Поэтому, если вы живете в городе Кливленд, штат Огайо, голосуйте за Нину Тернер.
Яковина говорил, что он схожий дуже сильно на Маріуполь, якщо я не помиляюсь.
Да, ну, не Нина Тернер.
Там место.
Город Кливленд, да, очень похож на Мариуполь. Еще давайте к новостям. Там, смотри, на этой неделе просто обострилась дичайшая космическая гонка. То есть, если, правда, раньше эта космическая гонка шла между государствами, такими как Советский Союз, Соединенные Штаты, то сейчас она идет между миллиардерами. И первым из миллиардеров, слетавшим в космос на собственном корабле, стал Ричард Брэнсон, основатель, владелец компании Virgin Galactic. Ну, строго говоря, не в космос слетал, он слетал, подлетел к космосу, потому что космос считается все, что выше 100 километров, а он пролетел-то, по-моему, на 85 километров подлетел. Но все равно видно уже, как Земля закругляется вот с такой высоты, видно черное небо со звездами, видно тонкую полоску голубую атмосферы Земли и так далее. То есть это уже там безвоздушное пространство.
А ты, до речи, бачив его комментарии, он что сказал про свои выражения?
Ну, не, он там какие-то стихи читал, он там песни пел, он был очень такой upbeat, то, что называется по-английски, очень воодушевлен всем происходящим. Я думаю, что, ну, в принципе, это хорошо, конечно. Чем выше конкуренция, хотя это не совсем полет в космос, прямо скажем, это, так сказать, подпрыгнул.
Около космоса.
Подпрыгнул, голову в космос высунул и упал вниз снова. Ну, там, по-моему, 4 или 7 минут была невесомость, то есть это не час, то есть не на орбиту он вышел, да, он подлетел в космос и вниз спустился. Не на орбиту вышел. А следующее, по-моему, будет 20 числа, уже основатель и владелец компании Blue Origin Джефф Безос, он же основатель и владелец
Амазона,
да. Он на своей ракете полетит, у него прям более серьезный девайс для полетов, потому что у Брэнсона был такой типа самолетика. Этот самый Безос полетит на ракете к круто. Ну, и Илон Маск собирается в следующем, по-моему, году лететь. Ну, он сам не полетит.
А ты знаешь, хто від України? Ну, як від України, ніби це якась команда, але хто з України полетить?
Ні.
Мер Дніпра Борис Філатов. Він давним-давно вже вступив, там, 12 років, по-моєму, 12 років він чекає вже цієї події, він приєднався до них 12 років тому і так само готується до польоту. Правда, я не знаю, коли він має відбутись, але Філатов так само. І він казав, що йому ніхто не вірив, що він полетить, і ось нарешті цей час настав.
Ні, я, наприклад, хочу полетіти одразу на Луну, наприклад. Ну, а для цього треба подождатися, поки Ілон Маск зробить свою вот эту супер-хеві-ракету і старший корабль. Ну, Илон Маск собирается, насколько я помню, какого-то японца отправить в путешествие вокруг Луны. То есть, они полетят не просто в космос, на орбиту, да? Угу. Они полетят аж до Луны, обогнут Луну и вернутся назад. Вот такая вот история. На несколько дней будет космический полет. Я бы вот в такое слетал с огромным удовольствием, но даже, знаешь, чувство, пока я не смогу себе это позволить, потому что даже Брэнсона вот этот подскок в космос стоит примерно 200 тысяч долларов. Он, по-моему, через несколько месяцев начнет продавать билеты на свой этот корабль. Было бы очень прикольно, конечно. Я бы с удовольствием. Ты полетела бы в космос?
Ми про це наче теж говорили якось. Я полетіла залюбки. По-перше, були б у мене гроші, а по-друге, там ж треба перевіряти стан твого здоров'я, якщо я не помиляюсь. Ну, і не то, що я якась там дуже сильно хвора, але в мене, наприклад, дуже слабенький вестибулярний апарат.
А, ну да-да-да. Ну, це є таблетки. Причому, ти знаєш, що з Безосом політить 80 з чим-то там літня жінка?
Так, я бачила. Вона давно хотіла, і ось нарешті він здійснить цю мрію.
Вона еще в первый американский отряд астронавтов. Ее тогда вроде бы даже одобрили, но она не полетела там по каким-то соображениям, уж не знаю по каким. Тогда не смогла еще в 60-е годы прошлого века, в 70-е. А сейчас Брэнсон, этот самый, Безос ее нашел, сказал, давай, дорогая, полетели, и она с огромной радостью согласилась.
А, до речи, ось, знайшла номер Філатова в цій всій команді, так? Він полетить під номером 146. Тобто йому ще чекати довго-довго треба.
Ну, на самом деле, Брэнсон собирается сделать множество этих кораблей, и чтобы они летали в космос постоянно, поэтому, в принципе, ничего такого как бы неудивительного. Я не думаю, что это года, много лет придется ждать, через, не знаю, может быть, год-два полетит. Так, ну вот это у нас то, что про космос. Я, на самом деле, очень рад тому, что происходит. Чем больше конкуренция будет, тем лучше. Ну, конечно, я думаю, что ну, рано или поздно американцам все равно придется с Китаем конкурировать. Потому что китайцы очень быстро развиваются в космос. Очень быстро.
Так, насправді, це дуже, так, в світовому якомусь, так, в світовій історії зараз відбуваються дуже масштабні події. Уявляєш, це взагалі ж змінить все майбутнє. Фактично.
Да, 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 да. Ну, я тебе говорю, что вот буквально через несколько лет начнется по-серьезному освоение Луны. То есть там начнут строиться базы. Не просто прилетели, поставили флаг, улетели, а реально туда будут перевозить всякое добро, строить там что-то.
И кто перший, туда, кто с перших сможет туда якимось чином так війти в цю всю систему, то, мабуть, років через 100-200 ці держави будуть взагалі передовими, а там якісь решта держави взагалі залишаться, можливо, десь на якихось просто розвалках, так, минулого.
Ну да, будуть вирощувати в лучшем случае что-то из еды. На самом деле, даже не 100-200, я думаю, 20-30. Сейчас все очень ускоряется, очень убыстрилось движение всего. Ну, и давай про Бритни скажем несколько слов.
Так, Вищий суд округу Лос-Анджелес дозволив нарешті співачці Бритні Спірс, який там 40 років вже, десь близько 40, самостійно найняти собі адвоката у справі про опікунство її батька. Нагадаю, якщо хтось не знає, то Бритні Спірс зараз намагається через суд скасувати опікунство, яке має її батько над нею вже протягом 13 років. І ось зараз ця вся судова справа розглядається. Минулий адвокат, попередній, так, який був, він таким чином якось працював, що Брітні Спірс навіть не знала про те, що вона може подати в суд і позбавитись. Так,
жуліка.
Так, це просто був товариш її батька, якщо на то пішло. І Брітні знову виступила у суді і звинуватила свого батька в тому, в насиллі, скажімо так, не сексуального якомусь плані, а вона сказала, якщо не насилля те, що коїться зі мною, то тоді що взагалі насилля?
Бідна Брітні, її реально капець як жалко, у неї украли життя. Я надіюсь, що все-таки, це вона, знаєш, мені, кого, наприклад, як граф Монте-Кристо, у якого реально теж украли життя. Я надіюсь, що вона зможе вирватися з цих уз і всім отомстити.
І Брітні сказала, що вона давно страждала від того всього, що відбувалось, проте вона боялась заявляти про це, тому що вона переживала, що взагалі ніхто їй не повірить.
Ми їй віримо.
Ми їй віримо. Фрі Брітні.
Да, фрі Брітні, да прибуде з вами сила і пока-пока.
Пока.
«Дикий Захід» на радіо НВ.